Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан баштайт. Аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Шайлоо маарасына ашыккан жүрүштөр. Кыргызстанга президент болом дегендердин саны 30 ашты.
Жашына карап жаштар чыгыш керек деп атабыз. Жашына карабай сапатына караш керекпиз.
Орусиянын АКШдагы элчиси мекенине кайтты. Элчилик анын миссиясын жыйынтыктады деп түшүндүрдү.
Анын ордун мурда Орусиянын коргоо министринин, азыр тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген Анатолий Антонов ээлеши күтүлүүдө.
Алдыда айрым кыргызча сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маанисин да талдап түшүндүрүп беребиз.
Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат.
Экинчи дүйнөлүк согушта жоголгон жубайлардын сөөгү Альп тооларынан табылды. Мунун баары 30 мүнөттө жаңырмакчы. Ага чейин жаңылыктарды угуңуз. Микрофондо Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин Аммандагы элчилигине кол салуудан бир киши өлтүрүлдү. Израилдин Иорданиядагы элчилигине жекшембиде кол салуудан дагы 2 адам жаракат алды. Амман полициясынын маалыматы боюнча кол салуудан мурдараак элчиликтин конуш жайына мебель фирмасынын формасын кийген 2 адам кирген. Алардын бири атылып өлтүрүлгөн, экинчиси жана бир израилдик жаракат алышкан, экөө тең ооруканада. Алдын ала маалыматтар боюнча элчиликтин кызматкерлери коопсуз жакка көчүрүлдү. Бул окуя боюнча Израиль бийликтери эч кандай комментарий бере элек. 21-июлда Аманда Иерусалимдеги храм тоосунан киргизилген чектөөлөргө каршы 1000 ашуун киши жүрүшкө чыгышкан. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Иерусалимде кырдаалды жабык карайт. 24-июлда улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Египет, Франция жана Швециянын өтүнүчү менен шашылыш жыйын өткөрөт, жыйын жабык болот. Бир күн мурун Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иерусалимдеги храм тоосуна кире беришке коюлган металл детекторду албай турганын айткан. Ал жерге көзөмөлдөөчү камералар да орнотулууда. Муну араб мамлекеттеринин лигасы Израиль от менен ойноп жатат деп эскертти. Храм тоосундагы жаңы коопсуздук чаралары 14-июлда эки израилдик полициячынын өлтүрүлүшүнө жооп катары кабылданып, кыйла нааразылыктарды жаратты. 21-июлда Иерусалимде кагылышууда 3 палестиналык набыт болду. Ошол эле күнү Иордандын батыш жээгинде палестиналык 3 тургун өлтүрүлгөн. Кыргызстандык жазуучу Олжобай Шакир соц тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирип опузалап жаткандар болуп жатканын айтууда. Рух Эш сайтынын ээси таанымал жазуучу Олжобай Шакир өзүнүн атеисттик көз караш үчүн фейсбуктан анын өмүрүнө коркунуч келтирген жорумдар жазылып жатканына кабатырланып, Кыргызстандын президентине, өкмөт башчыга, жогорку кеңештин төрагасына жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети баштаган күч кызматтарына кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу ал Азаттык уналгысында билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке расмий арыз менен 24-июлда кайрылды айтты.
Кайрылам сөзсүз, бирок бул жеке менин бир көчөдө бейбастын айткан эмес да, бул коомдук билдирүү болуп атпайбы. Уже бүгүнкү күндө соцтук тармактарда деле отурган иштеги маалыматты ошол жактан алгандар толтура да, анан демек мындай деңгээлдеги чакырыктарга менин арызымды күтпөстөн эле тийиштүү органдар чара көрүш керек.
Олжобай Шакир айрым дээчилердин чектен чыгуусуна мамлекет баш кечиресиздер, мамлекет жол берип жатат деп кошумчалады. Жазуучу блогер Олжобай Шакир фейсбукта да шаар жергесинде азанын өзгөчө катуу добуш менен жаңыртылып чакырылышына каршы билдирген жекече пикири үчүн жакында коркутуп үркүтүүлөр болгонун жазган. Ал гана эмес, интернеттеги коомдук тармактын бир пайдалануучусу өз оюн эркин билдирген бул жазуучунун башы үчүн акча сайганы тууралуу маалымат жарыяланып, кызуу талкуу бутасына айланды. Бул окуя боюнча азырынча коопсуздук кызматынан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындан мурдараак улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети соц тармактарда бийликти сындаган пикир жазганы же китебинде диний маселелерге кайрылгандыгы үчүн айрым жарандарды суракка чакырганы белгилүү. Баш мыйзам боюнча постсоветтик Кыргызстан секулярдык өлкө болуп эсептелет. АКШда жүк ташуучу унаадан 8 адамдын сөөгү табылды. 23-июлда АКШнын Сан-Антонио шаарында токтоп турган жүк унаасынан 8 кишинин сөөгү табылган. Жергилүү полициялар өлкөгө аткезчилик жолу менен киргизилген адам сатуунун курмандыктары болушу мүмкүн деп болжолдоодо. Жалпысынан жүк унаасынын ичинен 38 адам куткарылган. Алардын кеминде 20 оор жана өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Унаанын айдоочусу кармалган, ал эми башка шектүүлөр полиция келген убакта качып кетүүгө жетишкен. Азырынча жабыркандар кайсыл көнүн жаран экенин тактала элек, бирок Сан-Антонио шаары Мексикага жакын. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Көл жээгинде маалымат жыйынын курат. Мамлекет башчынын маалымат жыйыны Чолпон Ата шаарындагы резиденцияда өтөт. Ага журналисттер менен кошо саясат талдоочулар чакырылган. Президенттик аппараттан маалымдашкандай, бул мамлекет башчынын салтка айланган маалымат жыйыны. Атамбаевдин президенттик мөөнөтү үстүздөгү жылы 1-декабрда аяктайт. Буга байланыштуу президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке салышууну көздөгөндөрдүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн катуу улантууда. Боршекомдун маалыматына караганда 22-июлда президенттикке салышууну көздөгөн Талант Масадыковтун, Арсланбек Малиевтин, Азимбек Бекназаровтун жана Садыр Жапаровтун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катталды. Ал эми президент болуу дымагын билдирип, БШКга кайрылгандардын саны 40 чукулдады. 22-июлда Атажурт партиясынын Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиев жана өзүн өзү көрсөткөн укук коргоочу Токтой Мөмөтәлиев арыз тапшырган. Жалпысынан 37 талапкер. Талапкерликке арыз бергендердин 30 өзүн өзү көрсөткөн, 7 саясий партиялардан сунушталган. Талапкерликке арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Акыркы тизме 10-сентябрда жарыяланат. Германияда жоголгон кыз Ирактан табылды. Өткөн жылы жоголуп кеткен германиялык 16 жаштагы Линда аттуу кыз Ирактын Мосул шаарынан табылганын Associated Press жазды. Прокурор кечиресте Дрезден шаарынын прокурору Лоренс Хазе өспүрүм жоочулардын катарында согушкан согушпаганын тактай элек. Кыз бир жылдай мурда Стамбулга барган дегенден ары биздин маалыматыбыз үзгүлтүккө учурап жатат деп түшүндүрдү ал. Ирак өкмөтү Мосулду ислам мамлекети террор тобунан бошоткондон кийин бир нече чет өлкөлүк аял согушкерлер кармалган. Ошондой Ирак аскерлеринин курчоосунда өңдөн азып кыйналган кыздын сүрөтү интернетке тарап, айрымдар аны Линда деп таанышкан эле. Угасанда талиптер эки районду басып алганы кабарланууда. 22-23 июлда Угасанын түндүк жана бор бөлүгүндөгү райондорун талибан экстремисттик кыймылы басып алганы кабарланды. Фарияб провинциясынын полиция өкүлү Абдул Карим Юрештин айтымында жоочулар Кохистан районунун андагы жерлетүү бийликтин имаратында ээлешкен. Андан мурдараак Тейвара районунун экстремисттердин колуна өткөн болчу. Ысык көлдө Ысык көл таңы деп аталган автордук ырлар фестивалы өтөт. Бул тууралуу кененирээк кийинки турубузда.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит.org сайтына кирип окушуңуз мүмкүн. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар. Рус чекит азаттык чекит.org дарегибиз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, Ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге жетет. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 36-37, Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында 38 градуска чейин күн ысыйт. Нарын жергесинде 32, Ысык көл доонунда 29 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 18 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жок. Батыштан шамал согуп ылдамдыгы секундуна 7 метрге чейин жетиши мүмкүн. Күндүн табы 36 градуска көтөрүлөт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны улануууда. Ушул утурга чейин 30-дан ашуун жаран талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Айрымдар шайлоо алдындагы программаларын тааныштырып, өлкөдөгү негизги маселелерди чечем деп убадасында берүүдө. Талдоочулар президенттин ыйгарым укуктарына тийиштүү эмес убадалар берилип жатканды айтып жатышат. Президент эмнеге укуктуу жана эмне үчүн президент болууну каалагандардын саны көп. Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеген.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аягына чыга элек. Талапкерлиги сунушталган көпчүлүк саясатчылар шайлоо алдындагы программасын азын оолак жарыялашты. Анда негизинен өлкөнү өнүктүрүү багыты, негизги маселелер боюнча көз караштары шардана болууда. Талдоочулар көпчүлүк талапкерликке үмүткөрлөр баш мыйзамдагы ыйгарым укуктарын көңүлгө албай, өлкө башчысынын укуктарынан тыш убадаларды берип жаткандыгын билдиришүүдө. Полис Азия аналитикалык борборунун директору Элмира Ногойбаеванын айтымында мындай жол менен аткарылбаган убадалар берилүүдө.
обратила внимание на обещания.
Мен дагы талапкерлердин аткарылгыс убадаларды берип жатканына көңүл бурчу жатам. Себеби мыйзам боюнча президенттин ыйгарым укуктарына бул убадалар кирбейт. Алар муну билип турса деле элге жакшы үчүн убадаларды берип жатат. Маселен, конституция боюнча башка институттар өкмөт премьердин карамагына кирчү укуктарды айтып жатышат. Бул жерде толугу менен башаламандык орун алууда. Мунун баары эле талапкердин айткан сөздөрү кийин аткарылбай турганын эле белгиси.
Такая неразбериха, это тоже показатель того, что это просто обещание.
Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Осмоновтун пикиринде, мындай жагдайдын жаралышына мыйзамды билбеген учурлар себеп болуп жатат.
Конституция боюнча ыйгарым укуктарынын ыйгарым укуктарына кийбеген нерселерди президент талапкер болуп анан ошолорду убада кылбаш керек да. Эми көпчүлүк ошо конституциядагы президенттин ыйгарым укуктарынын баарысын жөндөп биле бербейт. Талапкерлердин көпчүлүгү ошол ыйгарым укуктарынын тегерегинде гана аракет кылыш керек да.
Президенттин ыйгарым укуктары Кыргызстандын конституциясынын 64-чү беренесинде аныкталган. Анда президенттин коопсуздук, тышкы саясат маселелери боюнча бир катар укуктары көрсөтүлгөн. Ошондой эле президентке Улуттук банктын төрагасы, баш прокурорду дайындоо укугу да берилген. Мындан тышкары жогорку кеңеш жана сот тандоо кеңешинин макулдугу менен соттордун судьяларын дайындап иштен бошотулат. Ал эми экономикалык чарбалык маселелери боюнча алектенүү өкмөткө жүктөлгөн. Башкача айтканда, айрым президенткө үмүткөрлөр убада кылып жаткан иштерди парламент ментик шайлоодо жеңип келип, өкмөт башчысы болуу менен аткарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы орун басары, юрист Атыр Абдрахматованын айтымында, өлкөнүн эң башкы кызмат ордуна талапкерлердин баардык багыттар боюнча көз карашын айтышында эч кандай терс нерсе жок.
Эл башчысына бараткан киши катары талапкерлер ушул мамлекеттин өнүгүшү боюнча өзүнүн көрүүлөрүн айтып жатат да. Анан эми ушул сиз айткан жагдайлар тилекке каршы бар, бирок биздин элдин өзүндө эле менин оюмча каалоосуз беле чындап эле президентке ким баратат, кандай билими бар, кандай тажрыйбасы бар, анан кийин негизи эле мамлекетибиз каяка өнүгүш керек, ошону мындай багытты көргүлөр келет да элдеречи. Ошол себептен бир жагынан аны айтпаган дагы бир жагынан болбой калат.
Ал эми саясаттануучу Эмилбек Жороев конституция боюнча президенттин укуктары белгиленгени менен иш жүзүндө башка абал жаралгандыгын айтууда. Буга мисал катары акыркы жылдардагы өлкөдөгү кырдаалды эксперт келтирди.
Биздеги ошо шайлоо маданиятынын деңгээлинин кабар берип турса керек деп ойлойм. Экинчи жети бар, бул баш мыйзамда жазылган нерселер менен жана азыр саясий турмушта болуп аткан нерселердин бир аз айырмачылыгы болот жана болууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени президенттин күчү, ыйгарым укуктары мыйзам чегинен дагы бир аз кененирээк болуп калат кайсы убакта. Эгер ошол президенттин мисалы үчүн колдогон партиялар парламентте күчкө ээ болсо.
Учурда борбордук шайлоо комиссиясына президенттик жарышка катышуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 34 жетти. Алардын бешөөнү гана партия, калгандарын өзүн өзү көрсөткөндөр. Кыргызстанда президенттик шайлоо болсо 15-октябрга белгиленген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул макала президент болом дегендердин саны 37 жетерден бир аз мурда жазылган болчу. Шайлоо темасын эми маек менен улантабыз. Алдыда суроолорго саясат талдоочу Азамат Темиркулов жооп бермекчи. Азамат мырза, президент болуу ниетинде 30 ашуун жаран борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Айрымдар алардын санын көптүгүн сындаса, кээ бирлер жакшы көрүнүш катары баалап жатышат. Сиз талапкер болуу ниетиндеги кишилердин саны, алардын дарамети боюнча кандай пикирдесиз?
Ну, биринчиден көп болгону бир жагынан жакшы. Себеби көп болгон эмнени көрсөтүп атат? Кыргызстан демократиялык өлкө экенин көрсөтүп атат да. Вот адамдардын ишеними бар. Мен да кое алат экем, мен да кандидат боло алат экем деп чыгып атышат да. Жакшы демократия үчүн жакшы эле фактор деп ойлойм. Бирок ошол эле мезгилде мунун тескери жагы да бар. Ушул 30 ашык кандидаттар чыгып атат. Эми мунун саны көп болгондон кийин сапаты да болуш керек да. Сапаты чын айтканда начарыраак болуп атат.
Эмне үчүн, эмне менен негиздейсиз начар болуп жатканын?
кандидаттарды карап көрөлү. Мындай могу көнчөсү кандидаттар, көнчөсү баягы эски саясаттан келген адамдар да. Алар кайра эле баягы эски саясатта жүргөн принциптер менен иштейт. Булардын өзүнүн алыш бериштери бар. Мурунку карызлары. Ошо бийликке келишсе кайра эле баягы жумуш болот. Кайра эле баягы принциптер менен иштешет. А жаңы келаткан кандидаттарды карап көрсөк, булардын тажрыйбасы жок такыр эле. Мындай саясатта мен оюмча бир эле кандидат бар, атын айтпай эле коеюн, реклама болуп кетпесин. Менин оюмча бир эле кандидат бар, татыктуу мындай саясатта тажрыйбасы бар. Кыргызстандагы саясатта эч кандай карыздары жок. Вот ушундай адамдар аз болуп атат да. Тажрыйбалуу, анан кандай бир илими бар, тышкы ички саясатты түшүнгөн, экономиканы түшүнгөн адамдар жок болуп атат. Ошол бир чоң көйгөй болуп атат да ушул шайлоодо.
Азамат мырза, сиз айткан талаптарга жооп бере алган жаштар да бар да коомдо. Алар эмне үчүн талапкер болууга арыз бербей жатат же кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы?
Ну эми биз вот эме жашына карап жаштар чыгыш керек деп атабыз. Ошол жашына карабай сапатына караш керекпиз. Жаш болобу же улуу болобу, ал анча деле эч кандай тиешеси жок бул постко. Бул постко тажрыйбасын караш керек. Тажрыйбасын жана эмнени түшүнөт, кандай деңгээлде иштей алат бул адам. Тышкы ички саясатты түшүнөбү, экономиканы түшүнөбү, коопсуздук деген түшүнөбү, ошонун баарын түшүнгөн адам болуш керек да. Ошондой адамдар жок болуп атат. Жаш болобу, улуу болобу, айырмасы жок.
Демек алдыдагы президенттик шайлоодон кийин деле Кыргызстандын саясатында, экономикасында олуттуу өзгөрүү болбойт деген ойду айтып жатасыз.
Өзгөрүүлөр кандай өзгөрүүлөр? Эми өзгөрүү биз эмнеден өзгөрүү күтүш керекпиз? Биринчиден адам алмашса, мен ойлойм, анча деле келаткан кандидаттарды эске алып карасак, анча деле өзгөрүү болбойт. Бирок мына буюрса жаңы конституция эми биз референдумда алган жаңы эмелер, беренелер ишке кирет декабрда. Туурабы? Ошондо жогорку кеңештин күчү, президент институтунун күчү кичине өзгөрүп калат. Вот ошондон кандай бир өзгөрүш күтсөк болот. Андан кийин буюрса жогорку кеңештин жаңы шайлоосу болот. Могул парламент таркайт, окшойт, жаңы күчтөр келет, жаңы саясий. Вот ошол суроо болуп атат да. Кандай андан кийин жогорку кеңешке кандай партиялар келет, кандай күчтөр келет? Өзгөрүштөр болсо ошондо болот деп ойлойм да.
Азамат мырза, сизге чоң рахмат пикирлериңиз үчүн.
Эчтеке эмес.
Азаттык радиосунун суроолоруна саясат талдоочу Азамат Темиркулов жооп берди. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сизге рахмат, жакшы болуңуз.
Саат 8:18 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Израилдин Аммандагы элчилигине жекшемби күнкү кол салуудан бир киши өлтүрүлүп, экөө жараат алды. Бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Египет, Франция жана Швециянын өтүнүчү менен Иерусалимдеги кырдаалга байланыштуу шашылыш жыйын курмакчы. Кыргызстанга президент болом дегендердин саны 37 кишини түздү. Арыздар 1-августка чейин кабыл алынып, акыркы тизме 10-сентябрда жарыяланат. Бүгүн депутат Айда Салянованын соту уланат. Жазуучу Олжобай Шакир социалдык тармактарда өмүрүнө коркунуч келтирилип, опус алып жаткандар чыкканын айтууда. Ооганстанда талиптер 2 районду басып алышты. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев көл жээгинде журналисттерге маалымат жыйын курат. 4 августтан 6-сына чейин Ысык Көл таңы деп аталган автордук ырлардын фестивалі өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар азаттык .org сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. Орусиянын АКШдагы элчиси мекенине кайтты. Элчилик анын миссиясын жыйынтыктады деп түшүндүрдү. Трамп АКШга президент боло электе анын кишилери менен жолуккан үчүн Сергей Кисляк талкуунун чордунда калган болчу. Ал тургай аны Орусиянын башкы тыңчысы деген айыптоолор да болгон. Кененирээк Али Токтоконов сөз кылат.
Орусиянын эң башкы дүйнөлүк атаандашы АКШдагы башкы дипломаты Сергей Кисляк 22 июлда мекенине кайтты. Орус элчилиги Твиттерге ал миссиясын жыйынтыктады деп гана кыскача жазды. 66 жаштагы дипломат башка кызматка дайындалары болжолдонууда. Интерфакс басылмасы өз булагына таянып, Кисляк Орусиянын жогорку палатасы Федерация кеңешине мүчө болушу мүмкүн деп маалымдады. Сергей Кисляк АКШдагы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү боюнча чырдан улам таанымал. Анын шайлоого чейин Дональд Трамптын кишилери менен бир нече ирет жолугушуусу Кошмо Штаттарда иликтенип жатат. Вашингтон Пост гезити Кисляктын өз жетекчилери менен сүйлөшүүсүн АКШ чалгынчылары тыңшашканын өткөн жумада жазып чыкты. Анда элчи Джефф Сешнс менен шайлоо кампаниясы жана Трамптын Москва менен келечек мамилелери жаатында пикир алышканын айтып берген делет. Үгүт учурундагы Трамптын кеңешчиси ал эми азыр АКШнын башкы прокурору Джефф Сешнс 2016 жылы Кисляк менен эки ирет жолукканын мойнуна алган. Бирок анда маселе шайлоо кампаниясы тууралуу болбогонун айткан эле.
35 жылдан ашуун ар намыс менен кызмат өтөгөн өлкөгө шек келтиргеним же демократиялык процесстин бүтүндүгүн бузуу үчүн кимдир бирөө менен кандайдыр бир жашыруун сүйлөшүүгө барганым тууралуу айтылгандар адамды ирээнжиткен калп
деген Сешнс сенаторлорго отчет берип жатып, орус элчиси менен жолугушуусун жашырып койгон үчүн Майкл Флинн да президенттин кеңешчилигинен кеткен. Ошондо элчи Кисляк талапкер Трамптын белдүү кишилерин азгырган орусиялык тыңчы делип күнөөлөнгөн болчу. Аны орус тышкы иштер министри Сергей Лавров мындайча коргоп чыккан эле.
Что вменяется послу Кисляку и его собеседникам?
Элчи Кисляк менен ал сүйлөшкөн адамдарга кандай айып тагылып жатат? Биздин элчи Обаманын администрациясына оппозицияда болгон саясатчылар менен жолуккан үчүн күнөөлөнүп жатат. Чынын айтканда маани ушундай. Ушул эле принцип Орусия Федерациясындагы элчи Теф менен ал жолуккан адамдарга карата колдонулса, бул кызык бир картина болмок.
Я вас уверяю, это была бы очень веселая картина.
Деген эле Лавров. Кисляк Вашингтонго барганга чейин Орусиянын НАТО менен Бельгиядагы элчиси болгон. 2003-тен 2008 жылга чейин тышкы иштер министринин орун басарлыгын аркалаган. Анын ордун мурда Орусиянын коргоо министринин, азыр тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген Анатолий Антонов ээлеши күтүлүүдө. Бул тапта АКШ да Орусиядагы элчисин алмаштыраарын өткөн жумада жарыялаган. Бул орунга мурда Кошмо Штаттардын Кытайдагы элчиси болгон Джон Хантсман келиши күтүлүп жатат. Али Токтоконов, Азаттык.
Экинчи дүйнөлүк согушта жоголгон жубайлардын сөөгү Альп тоолорунан табылды. Бул тууралуу Телеграф басылмасы жазып чыкты. Ал эми Кытайда демографиялык теңсиздиктен улам эркектер чет элден аял издөөгө мажбур болуп жатканы жөнүндө Дипломат журналы макала чыгарды. Өткөн аптада дүйнөлүк басма сөздө жарыяланган ушул жана башка баяндарга Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Шанхайлык жигит колуктуусу үчүн кайын журтуна орточо 147 000 доллар калың төлөшү керек. Өлкөдөгү демографиялык теңсиздиктен улам кытайлык эркектер акыркы мезгилде чет элден аял издөөгө мажбур экенин баяндайт Дипломат журналы. Айрыкча чыгыш европалык бийкечтерге үйлөнгөн кытайлар көбөйдү. Бээжиндик келинчеги менен ажырашып кеткен сүрөтчү Юан Шанхай чыгыш европага сүйүү издеп жөнөгөнүн, ал жактагы аялдар эркектин капчыгына эмес камкор күйөө болуп берерине көңүл бураарын айтат. Ал азыр украиналык аял менен жолугуп жүрөт. Досторумдун көбү чыгыш Европага турмуш куруу үчүн эле келе башташты, дейт ал. Ошол эле мезгилде Кытайга чектеш өлкөлөрдөн кыздарды соодалоо деген көмүскө базар да бар. Чөнтөгүндө пулу бар Кытай эркектери Европадан аял издесе, жакырлар колуктууну түштүк чыгыш Азиядагы кедей өлкөлөрдөн буйртма менен алдырышууда. АКШнын мамлекеттик департаментинин акыркы отчётунда Кытай адам соодасы боюнча башкалардан алдыда экени белгиленген. Колуктуунун атенисине берилчү калың да барган сайын кымбаттап жатат. Маселен, Гойцу провинциясында 4 жыл мурда калыңдын орточо баасы 13 000 доллар болсо, быйыл 30 000 чыкты. Ушундан улам Вьетнам, Лаос, Камбоджа сыяктуу коңшу өлкөлөрдүн кыздары Кытайга уурдалууда. Себеби алардын баасы орточо $3200. Былтыр Цзючжоу провинциясында 12 жаштагы кош бойлуу вьетнамдык кыз катталган. Аны 35 жаштагы Кытай жараны $4400 сатып алганы аныкталган. Мындай мисалдар барган сайын көбөйүүдө. Эгерде Кытай бийлиги адам соодасына каршы күрөш ачпаса, анда өлкөдө кылмыштуулук кескин көбөйөт деп белгилейт дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes басылмасына талдоочу Кеннет Рапозанын Орусиянын экономикасына байланыштуу аналитикалык макаласы чыкты. Орусиядагы коомчулуктун пикирин сурамжылоочу уюмдун маалыматына караганда, атуулдардын 45% дагы оор жылдар алдыда деген пессимисттик койду. Аларда экономиканын өсүш темпи 3% жогору деп белгиленди деген журналист орусиялыктарды азык-түлүктүн кымбаттоосу эң көп түшөлтөрүн кошумчалайт. Ошондой эле Сирия менен Украинадагы акыбалдан чочулагандар 20% түздү. Саясаттан мурда жумушсуздук жетиштүү каражат таба албай чочулагандар көпчүлүктү түзөт. Июнь айында Орусиянын өндүрүш тармагындагы өсүш 3.5%га айланды. Кен казуу 5%га көтөрүлдү. Европага табигый газ экспорттоо буга жакшы шарт болду. АКШдан айырмаланып, Орусиянын тышкы карызы өтө эле аз. Былтыр бул сумма $519 млрд болсо, 2017 жылдын алгачкы жарымында мунайдын баасы $40-45 болгонун улам карыздын көлөмү $497 млрд деп белгиленди. Ошондой эле бул өлкөнүн валюта резервинде 2018 жылга $378 млрд топтолот деп кабарлайт Forbes.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Die Welt гезити дүйнөдө курулуучу жаңы жолдор, ири долбоорлор тууралуу баяндама жарыялады. Журналист Тобиас Кайзер алгач эле макаласында Индонезиянын борбору Жакартаны мисал келтирет. Азыркы тапта бул шаарды океандан улам жакындаган суусунан тосуп туруучу Giant Sea Wall аттуу 32 чакырымдык дамба курулууда. Буга $50 млрд каражат жумшалат. McKinsey аттуу консалтинг компаниясы жакынкы жылдары дүйнө инфраструктурасы үчүн $2.5 триллион салынаарын билдирди. 2030 жылга чейин жердеги мамлекеттер жашоо шарты жакшыртууга жылына $6.3 триллион сарптап калат.
Дүйнөлүк пресса.
Телеграф гезити 75 жыл мурда Альпидагы мөңгүдө тоңо өлгөн швециялык Марселин жана Франсин Дюмолин аттуу жубайлардын сөөгү табылганын кабарлады. Маркумдар Альпы тоолоруна 1942 жылдын 15 августунда уйсааганы чыгып, катуу борондон улам кайтып келе албай калышкан. Алардын артында чийеде 7 баласы жетим калган. Валес кантонундагы мөңгү акыркы жылдар абдан тез эригендиктен полиция сөөктөрдү деңиз деңгээлинен 2615 метр бийиктиктен тапты. Алардын денеси таптакыр бузулбай, ал тургай жоголгон күнү кийип чыккан кийимдери менен кошо тоңуп калышкан. Өтүкчү Марселин каза болгондо 40 жашта, мугалим аялы Францин болсо 37 жашта эле. Алардын артында 5 уулу жана 2 кызы жетим калышкан. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми сөз дайра берүүсү улантат. Шайлообек Дүшев бул ирет бет ачылуу, бети бозорбогон, беш кол салуу деп аталган жана башка сөздөрдү чечмелеп бермекчи.
Бети ачылуу дейт, айыбы, кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ачкөздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча. Кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен ал бир бутунан ажырап калбады бу дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна деген деле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан деген түшүндүрөт.
Сөз дайра берүүсүн Шайлообек Дүшеев сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июлдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Перекрёсток деп аталган талкууңугасыз орус тилинде аны кесиптешим Адилетбек Турсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. Это программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Адилетбек Турсунов. Не за горами главное политическое событие в Кыргызстане. Уже через пару месяцев пройдут выборы президента. По этому случаю обострилась политическая активность. Оппозиция все чаще пытается совершить попытки консолидации. Пока это сделать в достаточной мере не получается. О политической борьбе и о состоятельности так называемой кыргызской оппозиции поговорим сегодня в студии Азаттыка. На этот раз дать некую оценку оппозиции мы пригласили самих оппозиционеров. Это экс-депутат, политический деятель Равшан Жээнбеков и общественный деятель Эдиль Байсалов. Итак, оппозиция словами самих оппозиционеров. Насколько состоятельна она, объединяет ли сейчас ее некая идея или курс по реформе? Пожалуйста, Равшан.
Ну, я активно работаю в оппозиционной деятельности последние лет 10, можно сказать, 15. Объединение оппозиции – это такой тяжелый процесс, очень тяжелый. Оппозиция обычно у нас объединяется только тогда, когда появляется сильное давление со стороны власти. И каждому, когда появляется что-то, что можно было бы терять. В нашем случае сегодня можно говорить, что достаточно много причин, достаточно много процессов, которые толкают сегодня оппозицию на объединение. Но, к сожалению, наши попытки, усилия последних нескольких лет объединять оппозицию не получается. Наверное, много причин. Первое то, что все-таки власть работает, у власти много ресурсов, подкупает, угрожает, сажает. Поэтому пока у нас объединение не получается. Второе, все-таки у оппозиции очень много прошлого, много груза, который несет каждый политик. И вот этот груз не дает возможности политикам объединяться и создавать одну единую оппозиционную организацию. Поэтому у нас пока не получается, и мы должны это честно признать.
Ну, со стороны это выглядит неким таким торгом. То, что оппозиция пытается чуть-чуть так притормозить, обождать, может быть, и что-то и подождать в плане консолидации, объединения. Вот сейчас часто говорят об этом. Чего ждут наши оппозиционеры?
Вы знаете, все-таки определенный торг между оппозиционными политиками и властей, между внутри оппозиции, скорее всего, есть. Но все равно, если даже есть торг, не получается собрать идейных людей, потому что оппозиция все-таки идейно не одинакова, не единой. Многие люди, они в самом деле торгуются с властью. Внешне они иногда делают какие-то оппозиционные заявления, а внутренне, идейно они все-таки не совсем сильны, и угу. все равно всегда хотели бы найти общий язык с властями.
Так все-таки есть у оппозиции сегодня идея?
Определенная идея есть, но я бы не сказал, что это идея каких-то правых идей, или левых или идей, или центристских идей. Они,
какие эти идеи?
Ну, они разные. Ага. Они разные. Но из-за этого объединения не получается. Например, националисты работают с националистами, правые работают правыми, левые с левыми. Из-за этого тоже не получается объединение. Но объединение у нас всегда получалось тогда, когда политики, оппозиционеры имели достаточно сильное давление со стороны власти. Сегодня есть, но несмотря на это, все равно не получается.
Так ли вы считаете тоже, что именно все-таки вот это давление власти, она не позволяет оппозиционным деятелям и вообще оппозиции сконсолидироваться?
Нет, я вот хотел бы вернуться вообще к вопросу о том, что есть ли у нас в Кыргызстане оппозиция. Вот я, например, не оппозиция, я критик этой власти. Критик в той ее части, когда ее действия или там заявления, оно вызывает какие-то вопросы, я вот эти вопросы выставляю. Вы знаете, оппозиция не может быть в нашей стране. Знаете почему? Потому что нет самой позиции. У нашей власти нету курса, нету программы, нету политики. Они как-то вот время от времени, как пожарные, там что-то тушат там что-то там, от одного ЧП к другому ЧП, потом там идут от одних обещаний. Но конкретные программы, которые, допустим, она выставила бы на выборы, прошла, утверждена, правительственные какие-то действия, которые, там, допустим, вызывали бы какие-то вопросы там, у другой стороны, ее как такого нет. Это рыхлое тело, это масса, это тесто, понимаете? Угу. И здесь вот этой позиции нету, соответственно, нечему оппонировать.
Ну а что понимаете? Как тогда можно характеризовать?
А вот есть конечно, вот, политические группы там внутри парламента, вне парламента.
Есть мнение такое, что есть оппозиционная политика, и есть люди, которые не согласны с властью. Вот что это вы вот больше выберете, я вам оценивая так скажу, нашу оппозицию?
Я вам так скажу, что, конечно же, у нас, к сожалению, мы стали строить вот эту парламентскую модель по лекалам такого, вот, знаете, столетней давности или там прошлого, потому что тогда вот действительно политические партии были актуальны, действительно было какое-то там классовое разделение. Мы живем в постмодернистском обществе, понимаете, вот вся человечество в связи с развитием технологий, в связи с развитием каких-то информационного поля. И политические партии, они как сами по себе, они уже не актуальны. Люди могут иметь, например, определенные взгляды по, например, экономике, другие, а быть либеральными там, в социальном плане или там, прогрессивными во внешней политике. То есть нас так закрутило как-то вот в постсоветском пространстве, что-то мы, у нас вот, я откровенно хочу сказать, что, например, парламентская модель той конструкции, которая нам была предложена, он же потерпел крах. Понимаете, почему? Потому что посмотрите в парламент и посмотрите те фракции, которые объявляют себя оппозиционными, они все единогласно голосуют за правительство, за премьер-министра. Они утверждают, у нас премьер-министр уже который по счету практически 100% голосами проходит. Да. А какая же ты оппозиция, если ты
Кого бы вы могли назвать сегодня оппозицией? Системная оппозиция, внесистемная оппозиция. Давайте начнем с парламента, системной оппозиции.
У нас оппозиции парламентской нет. Если ты голосуешь за премьер-министра, если
за
ты голосуешь за кандидатуру премьер-министра, ты говоришь о том, что ты будешь лучшим премьер-министром, чем я, допустим. А если что ты тогда делаешь в парламенте?
Но обычно в парламентской стране, если оппозиция, если даже они поддерживают как личность премьер-министра, или многие даже решения правительства и президента, они голосуют против. То есть это оппозиционная деятельность.
Они выступают альтернативой.
Да, а в нашем случае, мне кажется, все-таки наша власть, она научилась из России, когда в парламент пускают фальшивую оппозицию, которая называется оппозицией.
Слушайте, ну как же фальшивая оппозиция, если это Микен сидит?
Нет, я не имею в виду
Атамекен.
В Атамекене сегодня присутствует оппозиционный взгляд только у 2-3 человек. Остальные даже, а все члены Атамекена, они служат власти. Не говоря уже о других партиях, которые себя называют оппозицией. Например, в России либерал-демократическая партия Жириновского тоже оппозиция. Или коммунистическая партия Зюганова тоже
оппозиция. Хорошо, кого бы вы назвали сегодня в системной оппозиции, в оппозиции в парламенте?
В парламентской оппозиции.
А более лояльной оппозиции, более кардинальной?
Ну, лояльной не бывает оппозиция. Оппозиция или она оппозиция, или не оппозиция. В парламенте мы хотим этого или нет,
оппозиции.
Но Атамекен более-менее оппозиция. Хотя бы лидер оппозиции, лидер Атамекена, сегодня сидит в тюрьме из-за того, что он оппонирует и президенту, и правительству, из-за этого его посадили. Значит, это оппозиция. Но других партий, которые называются оппозицией, называть оппозицией, системной, парламентской, я думаю, это было бы неправильно.
Какова сегодня сила, вообще представлена оппозиция в парламенте, насколько она...
Ну, в парламенте сегодня оппозиционных партий практически нету. Я уже сказал, что даже внутри Атамекена
то
только 2-3 человека.
На улице.
Это все на улице, за пределами парламента является внесистемной. И то внесистемная оппозиция существует только в виде персон, политических персон и все. Поэтому бывает иногда так, что внутри партии бывает и оппозиция. Но сегодня, почему я поддерживаю Текебаева или системную оппозицию? Потому что в парламенте более-менее... Если посмотреть, как оппозиция и власть, сегодня Атамекен является в самом деле оппозиционной партией. И лидер Атамекена.
С чем конкретно вы согласны с этой партией, лично с господином Текебаевым сегодня?
Вы знаете, как оппозиционная партия, системная оппозиционная партия, Атамекен в парламенте, я могу честно сказать, много вещей или каких-то идей оппозиционных они не выдвигали. Но из-за того, что власть все-таки, как одного из видных политических деятелей, начали политические гонения в отношении лидера Атамекен, я вынужден поддерживать как человек, который все-таки поддерживает политические
гонения. Имеет какое-то сострадание именно к определенному человеку.
Да.
В данном случае
это очень важно.
А можно ли Текебаева сегодня считать оппозиционером? Ведь сегодня страна фактически живет по его конституции.
Возможно, Текебаев не выдвигает каких-то политических оппозиционных идей, но то, что как политик, как один из лидеров старейшей партии и фракции в парламенте, со стороны власти сегодня является гонимым и сидит в тюрьме. И в отношении личности этого человека очень много идут политические, социальные дискуссии в обществе. Это говорит о том, что все-таки Текебаев – это оппозиционный политик. Если бы он не был оппозиционным политиком, возможно, его не сажали бы.
Слушайте, все-таки с определением, давайте уточним, это оппозиционный политик или политик, который не согласен с действующей властью?
Текебаев сидит в тюрьме, вот сидит, и его судят, и это явный произвол и беззаконие, потому что его судят то именно по личному указанию Атамбаева в силу личной ссоры.
Да.
Понимаете, его дело там не открыл ГКНБ или прокуратура или следственные органы, потому что там он виновен или невиновен.
Значит, следовательно, Текебаев не оппозиционная политическая персона.
Вот они, это Текебаев и Атамбаев, у них историческая схватка за то, кто из них там
важнее,
кто из них там больше, влиятельнее, кому принадлежит слава там 7 апреля или там до этого, кто за кого. Вот эта личная ссора переросла вот в лично произвол вот такой против одного из них, Текебаева. Понимаете, у нас... Но это на самом деле, вот то, что сейчас происходит, я бы не стал бы говорить, что Текебаев жертва. Текебаев и очень много других деятелей, они же сами создавали эту систему. Это получается их личный провал, потому что Текебаев с Атамбаевым, Отумбаевым и все остальные, они давали клятву после 7 апреля, что они устроят независимую судебную власть, что не будет произвола, что не будет, значит, вот такого возможности творить вот такое беззаконие, понимаете? И то, что сейчас Текебаев сидит, а не сидел при Акаеве, не сидел при Бакиеве, а вот именно сейчас, После того, как он 6 лет находился во власти, а Текебаев, как вы сами говорите, является автором Конституции, всегда был руководителем вот этой правящей коалиции, был мозгом, идеологом всего того, что творилось или не творилось, да, он же мог сделать много чего другого, да. То, что он дал возможность вот этому делать, он абсолютно не жертва. Он попал, если вы не боретесь за то, чтобы эта система, значит, была чистой, честной, чтобы, значит, вот эта кровь, пролитая 7 апреля, в том числе и за то, чтобы Текебаев пришел к власти, если вы не оправдываете этого, то вы рано или поздно садитесь в тюрьму. Так что он, я бы не стал бы его жалеть, честно
говоря. Слушайте, а кто тогда сегодня представляет в Кыргызстане такую оппозиционную политику?
Вот вы знаете, оппозиция ради самой оппозиции, такого не надо. Я с вами вот настаиваю на том, что не надо делить вот наше тесто искусственно, вот это рыхлое, вот эту среду, которая так и так была рыхлая.
Слушайте, но этого, надо
накануне выборов, понимаете? Мы в режиме выборов не может быть оппозиция. Все люди сейчас кандидаты. Понимаете?
Хорошо, мы начали говорить о системной оппозиции в парламенте, и здесь господин Джейбеков сказал о том, что есть, лояльные оппозиционеры.
Номинальные.
Номинальные.
Назначенная оппозиция.
Да.
Ну, есть такой политический термин.
Это я вам так хочу сказать, что...
Почему? Почему сегодня в парламенте оппозиция не может
быть оппозиционной? Это беззаконие и произвол. Вот я не хочу лишний раз вспоминать, допустим, или потому что это выглядит очень некрасиво и выглядит как злорадство, но мы должны говорить и называть вещи своими именами. В свое время именно прокурор Солянова, она сама при активном участии Текебаева и всех остальных, именно они превратили парламент, они нарушили институт депутатских иммунитета. Понимаете? Они выдавали незаконные санкции на арест. А господин Текебаев...
Сами
попались. Понимаете? Поэтому винить людей, депутатов парламента, на которого каждого из них возбуждено уголовное дело, и все они висят на крючке, что они, значит, вот почему вы не высказываетесь. Вот мы с Равшаном Бабырбековичем очень близко знаем многих депутатов, вы удивитесь. Абсолютное большинство парламента придерживается гораздо более критических взглядов, да. И ненавидят действующую власть вот в 10 раз больше, чем Равшан Джейнбеков. И то ли еще будет.
Слушайте, вопрос заключался в том, что сегодня, в принципе, создана очень хорошая почва для того, чтобы оппозиция могла что-либо говорить в стенах парламента, а не выходить за стены и на улицы. Почему сегодня оппозиция не пользуется
таким... Я вам говорю, что конструкция конституционная, наш парламент, он абсолютно провальный, и мы должны называть его провальным.
То есть депутаты боятся за свое будущее, быть арестованным
и попасть под это место, вот произвол... которое...
Только по этой причине?
Нет, много причин. Первое, все-таки...
Или есть все-таки бизнес, какие-то интересы, или что?
Это все-таки модель управления страной, то есть конституция. Сегодняшняя конституция, мы на самом деле должны честно признать, модель управления, заложенная в конституции, она неверная. Когда президент якобы ни во что не вмешивается, но одновременно он имеет возможность назначать руководителей Генеральной прокуратуры, КГБ и силовых структур, это не парламентская страна, и говорит, что мы хотели строить парламентский строй в нашей стране, это неверно. Это была первая ошибка. Поэтому у кого пистолет, он всегда сильнее. Я имею в виду правоохранительные органы. Сегодня весь парламент, правительство и судебная система все смотрят в сторону президента, потому что у него в кармане пистолет. То есть президент – самая сильная политическая фигура и самый сильный политический институт. Поэтому у нас сильного парламента, сильной оппозиции в парламенте, пока существует эта конституция, эта модель управления у нас не получится.
И мы должны восстановить депутатский иммунитет. Понимаете, у нас же под популизмом говорили, вот, зачем депутатам привилегии, почему мы должны, значит, их не давать арестовывать. А вот именно поэтому мы не должны давать возможность власти арестовывать депутатов, если мы хотим, чтобы депутаты представляли и защищали народ. А вот мы им отдали, сказали, что вот давайте, и в Конституции вот как-то так написали, а потом сам же Текебаев и сама же Солянова, вот они сейчас, я вот очень... Извиняюсь, я очень глубоко сочувствую, солидарен с ними, переживаю за них. Но я не могу не говорить о том, не напоминать, с чего это начиналось. Мы должны соединять точки и видеть глубинные причины и выводить из этого уроки. И, к сожалению, пока вот, как говорит Рашан Владимирович, мы либо перепишем Конституцию, либо каким-то образом заново перепрограммируем все это, нас ожидает вот этот, продолжение вот этой, к сожалению, трагедии, которая вот, уже театр абсурда.
Просто. Я могу больше сказать. Многие люди думают, что скоро произойдут президентские выборы, и политическая ситуация изменится. Ничего не изменится. Следующий президент придет. Вот если придет преемник президента Атамбаева, возможно, более-менее на определенный короткий срок будет тихо в отношении власть держащих. Но можете себе представить, придет или лояльный, или человек, который нейтральный был, не преемник, или придет человек с оппозиции, будут те же ситуации, те же проблемы, те же аресты, но только будут сажать уже со стороны Атамбаева. Они будут сидеть в тюрьме.
Пока будет такая конституция.
Да.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу прогнозов.
Я хотел бы не согласиться с вами, Адилет, когда вы говорите, что системная оппозиция выходит на улицы. Я
более активная оппозиция,
нет,
скажем так.
Я еще раз вам напоминаю, мы сейчас живем в режиме выборов. Угу. Все выборы. Вот Атамбаев уходит. Вот хочет того он или того не хочет, он уходит. И сейчас давайте не забывать, что на сцену выходит самый главный источник власти – народ. Понимаете, да? И он именно сейчас он рассадит, кого надо на трон, кого надо там, кто станет там оппозицией.
Вы действительно верите в то?
Я верю. Я верю, что у нас будут свободные выборы. И вот именно если не будет этих свободных выборов, то мало не покажется. Мало не покажется. Поэтому сейчас у нас идет перезагрузка. И искать сейчас нам оппозицию не надо, потому что, я же вам говорю, те, кто вот буквально вот сейчас являются, вот буквально вчера являлись премьер-министрами, они выступают с такими лозунгами, с такой бесшабашной критикой действующей власти. Оказывается, столько у нас проблем, которые, например...
Допустимая критика.
Да, нет, они сейчас уже вышли же к народу, и сейчас они пытаются изобразить...
Хорошо, Дилип трансформировал оппозицию в кандидаты, и то, что говорили оппозиционеры, сегодня говорят, это уже кандидаты.
Да, имеете в виду. Все кандидаты.
Все-таки, говоря об оппозиционерах, вот вы только что сказали, что Текебаев не является политической оппозицией, является жертвой действующей власти.
Так кого или сегодня... собственная недальновидность.
Да.
Собственных просчетов жертвой является.
Хорошо. Кто сегодня является лицом оппозиции?
Ну, классические, политологические, те люди, которые не согласны с властью.
И остались
за
бортом.
Второе. Если они сами говорят, что они представляют оппозиционный взгляд, оппозиционную группировку, это и есть оппозиционные политики. Я себя считаю оппозиционным политиком. Надо у других спрашивать. Они считают оппозиционным политиком? Я уверен, что и Текебаев считает себя оппозиционным политиком. В какой-то мере Едиль тоже оппозиционный политик по взглядам, потому что он критикует власть. Он чем-то не согласен, чем-то согласен. Таких людей достаточно много. Поэтому если мы считаем, что мы оппозиционеры, значит, мы оппозиция.
А что мешает конкретно вам пойти на процесс объединения? Создание единого блока, как обычно это бывает в практике?
Ну, я уже сказал, что много прошлого, много груза. Угу. Каждый политик кыргызский сегодня, который находится за пределами парламента, мы слишком много пережили за последние 20-25 лет. Мы друг друга очень хорошо знаем. У нас друг другу очень большие обиды. Кто-то кого-то сажал раньше, кто-то кого-то подставлял, кто-то кого-то поддерживал. Вот таких проблем
грузов, очень много.
То есть это все-таки какие-то личные обиды?
Это личные обиды, да. И все-таки в Кыргызстане сегодня нету идеологических каких-то расслоений, политических движений. Это тоже нас разъединяет. Например, националисты меня считают западником, американцем. Я их считаю там националистами. Вот такие какие-то мелочи нас сегодня разъединяют.
Вот будут несколько ведущих кандидатов. Однозначно ясно, что кандидат от власти, кандидат от действующего президента, кандидат от правящей партии СДПК – это действующий премьер-министр. Все остальные вы можете их называть лидерами оппозиции, потому что вот они считают себя альтернативой. Они не пошли, не поддержали. Все, кто не поддержит Сооронбая Жээнбекова, они все являются оппозицией. Вот. И, а потом, вот на данный момент это так, а дальше мы посмотрим, кто придет к власти, кого он будет формировать, свою команду, допустим, он может предложить, он или она, они могут предложить, допустим, тому же Равшану Бабырбековичу пост в правительстве, с которым он, например, может пойти и стать уже властью, понимаете? Поэтому сейчас мы все находимся в тамбуре, мы все сейчас находимся в зале ожидания, кто пройдет, кто не пройдет, кто попадет, кто не попадет. Поэтому сейчас мы оттуда уже ушли, туда еще не пришли. Оппозиция сейчас, все, кто против Сооронбая Жээнбекова, все они оппозиционеры.
Хорошо. Вы тоже так считаете?
Ну, я, например, у меня немножко другая позиция. Я считаю, что те люди, которые молчат по важным, актуальным, государственным, политическим вопросам, не озвучивают свою позицию, они всегда оглядываются в сторону власти. Я их не считаю оппозицией. Например, сегодня ведущие кандидаты, не будем называть имена, вы спросите у них, какова у них позиция по Сирии. Они сразу отключат телефон. Вы спросите у них насчет политического будущего президента Атамбаева или о его ошибках. Они сразу отключат телефон и пропадут. Это те люди, те политики, которые на всем хотят получить политический дивиденд, но по важным, очень важным вопросом они хотят молчать. То есть это не то, что политики, это те политики,
молчат, которые... Молчат или не знают, что говорить?
Нет, они боятся просто. Угу. Они боятся, потому что если они будут говорить в отношении президента Атамбаева, в отношении Сирии, это очень важный показатель, между прочим, тогда у них возникнут проблемы. Они не будут кандидатами, но тем более они никогда не будут президентами. Поэтому они будут молчать просто.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Завершающий вопрос. Насколько она у нас состоятельная? Насколько она у нас сильна, эта позиция? Насколько она поддерживаема людьми?
Сама вот эта номинальная, допустим, правящая партия СДПК, вы только что мы видели, ее лидер, действующий спикер, он уходит из партии, его сейчас, откройте страницы газет или веб-сайтов, его там критикуют.
Это
сами
реально?
Они. Да.
Это не игра?
Нет, это не игра. Это не игра.
Я иногда думаю,
нет,
все-таки это игра.
Понимаете, это партия, у нас ни одной настоящей партии нет. Ни одной настоящей. Есть группы по интересам, есть олигархические, есть какие-то клубы, какие-то вагоны, паровозы, денежные какие-то дела. Понимаете? Вот он кого набрал, Атамбаев. Вот он сейчас кого-то набрал, он спрашивает, спросите любого кандидата, там, что он делал в 2009 году. Так у тебя в партии все, кто там у тебя, вот по список возьми кандидатов, вот, депутатов, кто у тебя рядом с ними стоял, когда ты был против власти. То они все, они все там, вот, понимаете, поэтому, Адлет, я хочу сказать, что сейчас идет перезагрузка системы. Оппозиция, быть оппозицией, оно это вторично от того, что...
Станет ясно после выборов. Оппозиция?
Станет ясно после выборов, после нового, вот как все рассядутся.
Без идеологии, без каких-либо...
Идеология должна быть, политика, говорим. Программа должна быть представлена властью. Если власти самой нету идеологии, ясной позиции, нету ясного курса действий...
То и у оппозиции нету такой идеологии.
Ну, вы знаете, я смотрю все-таки попроще. Все-таки в западных странах по идеологиям у нас... Ну, об идеологии, я думаю, не придется в ближайшие годы говорить. Тяжело, все-таки наша ситуация немножко другая.
Хорошо, давайте
но
упростим.
Я считаю, что...
Программу назовем этой программой.
Да,
экономической
да.
программой.
Не только экономическая программа,
программой.
У нас все-таки персональные отношения. Угу. Если человек выступает против президента, против премьер-министра, это все-таки у нас воспринимается как оппозиция. То есть в нашем восприятии. Поэтому достаточно много людей сегодня в оппозиции, то есть не уважают, или не любят, или не согласны с президентом, его политикой, его с его персоной. Значит, это уже оппозиция в нашем понимании. Поэтому в нашем случае оппозиция всегда объединялась, я уже говорил, когда им было очень тяжело, и когда появляется решающий момент. Это и в 2005 году, это и в 2010 году. Если оппозиции нет в стране, мы должны оппозицию создавать. Сознательно, искусственно, потому что без оппозиции развития не будет. Без конфликта развития не будет.
Спасибо большое. В Азатыке сегодня говорили об оппозиции, о ее состоятельности. В гостях у нас были экс-депутат, политический деятель Равшан Джеймбеков и общественный деятель Эдиль Байсалов. Спасибо большое вам.
Спасибо.
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.